Братья и сестры, уважаемые учителя, преподаватели Пензенской духовной семинарии, церковные краеведы, уважаемый Михаил Витальевич, мы рады вас приветствовать на продолжении нашей традиционной уже научно-практической конференции, посвященной подвигу новомученика, исповедников Церкви Русской. В этом году исполняется 100 лет со дня начала исповедничества. Как мы знаем, 6 ноября открылась эта конференция, и вот сегодня в рамках нее к нам приехал чудесный человек, замечательный историк, архивист, которого, я думаю, многие читали книги из вас. Михаил Витальевич Шкаровский, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, ведущий архивист Центрального архива Санкт-Петербурга, член комиссии по канонизации. Все это, конечно, для нас очень высокая честь. Впервые мы принимаем такого уровня человека. Поэтому мы надеемся, что сегодня будет полезно для всех нас. Надеемся, что это начало такого плодотворного сотрудничества. И поэтому приглашаю Михаила Витальевича. У меня очень большая просьба после лекции, если какие-то будут вопросы, пожалуйста, их готовьте сразу. Можете на листочках, можете заранее. У нас будет микрофон в зале уже после всей лекции, после нашей встречи. Спасибо, Михаил Витальевич. Просим вас.
Досточтимые отцы, братья и сестры, большое спасибо за приглашение приехать на вашу гостеприимную Пензенскую землю, выступить в духовной семинарии. Мне это очень приятно, потому что ваши пензенские земляки, коллеги, неоднократно приезжают нам в Санкт-Петербург, выступают на наших научных конференциях и с очень интересными докладами по истории своей епархии. Но меня уже представили, я занимаюсь в основном историей Русской Православной Церкви в XX веке. Больше 50 книг у меня вышло по различным сюжетам, но особенно долго и тщательно я занимаюсь изучением истории подвига новомучеников. Это началось еще в начале 1990-х годов. В свое время я возглавлял такую программу в научно-исследовательском центре «Мемориал», собирал сведения о репрессиях священнослужителей. Также мне помогло то, что я работал в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга, а у нас хранятся фонды многих соответствующих советских карательных учреждений, начиная с фонда Петроградской ЧК. И кроме этого, в наш архив из местного петербургского архива ФСБ в 90-е годы передавали архивно-следственные дела. Ну, правда, потом в 2000 году их забрали, но какой-то период времени они у нас хранились в нашем архиве, поэтому тоже были как бы в моем свободном доступе. Ну и сейчас я являюсь членом нескольких комиссий по канонизации Церковно-общественного совета Московского патриархата по прославлению новомучеников, поэтому работа продолжается до настоящего времени. Надеюсь, что на предстоящем декабре-архиерейском собой в Москве будут новые прославления новомучеников, в том числе и подготовленных нашей Петербургской синодальной комиссии. Свою лекцию я хотел бы начать с краткого обзора репрессий духовенства мирян в Советской России и подвига новомучеников, а потом перейти к рассказу о тех проблемах основных, которые сейчас стоят перед комиссиями по канонизации в этом сложном и очень важном деле. 20 век был для русской церкви трудным, сложным и даже трагичным. Революция 1917 года, столетие которого отмечается в этом году, привела к глубочайшим изменениям в жизни страны. И почти сразу же после нее на русскую церковь обрушились невиданные прежде в истории христианства гонения, сопоставимые только с гонениями на христиан в первые века нашей эры. До сих пор неизвестно точное количество репрессированных за веру в Советском Союзе. Ну, так условно принято считать, по некоторым подсчетам, я еще дальше, может быть, приведу ряд из них, что до 500 000 было репрессировано священнослужителей и мирян. Из этих 500 000 примерно около 150 000 составляют священнослужители. Многие из них в настоящее время прославлены, но далеко не все. Этот трагический опыт имеет глубокий духовный смысл, который требует изучения и осмысления. Ведь нынешнее возрождение России происходит в значительной степени благодаря крови, пролитой новомученикам. Между тем, до настоящего времени их подвиг остается недостаточно изученным и известным, хотя интерес российской общественности к истории Русской Православной Церкви в XX веке начал побуждаться сразу же после падения советской власти в начале 90-х годов и, к счастью, не угасает и в наше время. С этого времени, с начала 90-х годов, стало возможным сказать правду о тех временах, вспомнить о людях, которые пострадали во время гонений на Церковь Христову, назвать их поименно, почтить их память. Сделать это наш нравственный долг перед теми, кто погиб за исповедание веры. Память о новомучениках – это наше будущее, и от того, насколько глубоко мы сможем ее возродить, будет зависеть степень полноты восстановления сегодня церковной жизни. К настоящему времени прославлено в лике святых около 2000 священнослужителей и мирян. Из них более 800 было прославлено на юбилейном архиерейском соборе в 2000 году. В нашей Санкт-Петербургской епархии, трудами той комиссии, членом которой я являюсь, прославлено около 100 человек. Наиболее полная биографическая база новомучеников составлена, как хорошо известно, Тихоновским гуманитарным университетом. В нее входит сейчас около 35 000 новомучеников, то есть понятно, что пока это меньше, чем 1/10 тех, кто пострадал за веру, и таким образом еще многим и многим, может быть, даже поколениям предстоит этот труд собирать сведения о репрессированных. Ну, можно подвести некоторую статистическую базу на основании вот хотя бы тех сведений, которые имеются. Более половины из известных новомучеников составляют представители белого духовенства, 5000 с лишним монашествующие, 426 архиереев, а остальные более 10 000 – это миряне. В то же время вот эта информация, которая уже имеется в интернете, еще не вошла должным образом в массовое сознание российского общества. Хотелось бы отметить, что сегодня мы собрались, так случилось, в особенный день, потому что 100 лет назад, 13 ноября по новому стилю 1917 года, погиб первый первомученик патриарх Иоанн Кочуров в Санкт-Петербургской епархии, которую я представляю. Он был настоятелем Екатерининского собора Царского села, ныне города Пушкина. И после того, как революционные солдаты и матросы выбили из этого города войска Керенского Краснова, он провел крестный ход об умиротворении враждующих сторон. Был схвачен революционными солдатами и матросами, и его полуживого избивали, тащили по рельсам. В общем, после этих мучений он скончался. Он был погребен в крипте Екатерининского собора, но в 1937 году этот собор взорвали, а на его месте поставили памятник Ленину. К счастью, под землей крипта сохранилась, и вот недавно, 2000-е годы, памятник Ленину был снесен, а собор возрожден, выстроен заново. И при этом в крипте были обретены мощи отца Иоанна. Как я уже сказал, он считается первомучеником нашей Русской Православной Церкви. ответственность за эти ухудшения отношений с московским патриархатом и за начало гонений, безусловно, лежит на вновь сформированном советском правительстве, Совете народных комиссаров. Его мероприятия основывались на двух предпосылках: мировоззренческой несовместимости учения марксизма с религиозной верой и отношении к церкви как союзнице свергнутой царской власти и вообще эксплуататорских классов. Поэтому к сотрудничеству религиозные организации не звали. Более того, ставилась задача их усиленного вытеснения с политической, экономической, культурной жизни страны. Первые же антирелигиозные акции привели к жертвам среди духовенства. В частности, еще до принятия декрета об отделении церкви от государства у нас в Петрограде в середине января 1918 года была произведена попытка реквизировать помещение Александра Невской лавры, в том числе и митрополитчий корпус, где была резиденция священномученика митрополита Вениамина Казанского. И вот в этот же день был прислан вооруженный отряд, опять же, красногвардейцев и матросов, и там полилась кровь еще одного новомученика, протоиерея Петра Скипетрова. Он обратился словами увещевания, упокоив митрополита в митрополитчем корпусе лавры, и был смертельно ранен одним из красногвардейцев. Сейчас там установлена мемориальная доска в вестибюле митрополитчего корпуса лавры. Отец Петр скончался на следующий день и был погребен на Тихвинском кладбище лавры. Позднее надгробие было уничтожено, но могила внутри сохранилась. Сейчас крест на месте его покоения тоже восстановлен. Уже Всероссийский поместный собор 1917-18 года, столетие которого мы отмечаем, например, сейчас в Москве происходит большая конференция, посвященная как раз столетию Всероссийского поместного собора, уже он принял определение, цитата, «установить возношение в храмах за богослужением особых прошений, за гонимых ныне за православную веру и церковь и скончавших жизнь свою исповедниках и мучениках». Собор также установил ближайшее к 25 января, 17 февраля по новому стилю, воскресенье, ежегодное молитвенное поминовение всех усопших, цитата, «в нынешнюю лютую годину исповедников и мучеников». Почему этот день был выбран? Потому что в этот день был застрелен в Киеве митрополит киевский и галицкий Владимир Богоявленский. До этого он занимал Петроградскую кафедру, поэтому тоже является и нашим новомучеником. В первой такой заупокойной литургии, совершенной святейшим патриархом Тихоном 13 апреля 18 года, было помянуто 17 первых новомучеников, в том числе и трое упоминавшихся мной. Ну, а затем вскоре, через несколько месяцев, развернулся так называемый «Красный террор». Он был жесток в разных концах страны. Ну, я работаю в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга, и вот у нас сохранилось очень большое количество документов о репрессиях в период «Красного террора» на северо-западе России. В свое время, когда я их начал изучать, в начале 90-х годов, некоторые из них просто поразили меня. Ну, может быть, приведу некоторые примеры. Ну, в частности, в фонде комиссариата внутренних дел Союза коммунистической области в нашем архиве хранится дело об убийстве некого коммуниста Костюничева в Киевском уезде Череповецкой губернии. Из документов видно, что убили его, скорее всего, родственники, потому что они тоже носили фамилию Костюничев. Но уже в это время была распространена практика заложничества, и, соответственно, если убивали какого-то коммуниста или было контрреволюционное выступление, то этих совершенно невинных людей, заложников, расстреливали. А из них очень много было священнослужителей. И вот у нас хранится в этом деле протокол заседания Киевской чрезвычайной комиссии о том, что она к этому времени имела около 30 заложников тоже. И вот за убийство крестьянами местного коммуниста был расстрелян и епископ Кирилловский Варсонофий Лебедев, священномученик, и игумения знаменитого Феопонтова монастыря Серафима, еще один священник Иоанн Иванов и так далее. То есть эти люди погибли совершенно безвинно, как заложники. Кстати, о владыке Серафиме и других убиенных с ним написано в известном труде игумена Дамаскина Орловского, но вот этих документов он не имел под рукой, и поэтому из его жизнеописания, в общем-то, непонятно, почему же владыка все-таки был расстрелян. Ну, как вы видите, архивные документы позволяют установить истину, и иногда она оказывается просто ужасающей. В частности, также в нашем архиве есть воспоминания одного из карательных отрядов из рабочих в период Красного террора. Он, в частности, вспоминал, что у них в цеху вывешивали определенный сигнал в конце смены, и вот те из рабочих, кто входили в этот карательный отряд, они просто шли по улицам города и арестовывали, как им казалось, буржуазного вида людей, в том числе священников, естественно, тоже, если встречали в облачении, отвозили их на берег Финского залива и там расстреливали из пулеметов или проводили какие-то облавы по квартирам. И как свою заслугу он ставит тот факт, что среди вот этих случайно задержанных на улице он узнал двух рабочих соседнего завода и освободил их, таким образом спас. Ну вот, а остальные совершенно невинные люди погибали. Или воспоминания одного комиссара, который придумал принципиальный способ убийства людей. В Петрограде до революции были баржи с раздвигающимся дном, и туда вывозили мусор в Финский залив. Баржа, ну, соответственно, раздвигалась, и мусор высыпался. И вот он догадался, чтобы не тратить пули, таким образом арестованных людей, связанных, вывозить в залив, и вот их там таким образом топили. Ну и так далее. В общем, до сих пор неизвестны места. Многие Красного террора, расстрелы и захоронения. Ну, вот, например, известно, что у нас особо много было убито в Кронштадте на берегу Финского залива. В частности, протоиерей философ Арнацкий, родственник святого праведного Иоанна Кронштадтского, он был настоятелем Казанского собора, и его арестовали, ну, отчасти как заложника, отчасти потому, что он именно организовал крестный ход в защиту Александра Невской лавры в январе 18 года. Это был полумиллионный крестный ход, который позволил отстоять лавру, и советская власть таким образом потерпела поражение в этом вопросе, и Ленин лично, дальше правительство было в Петрограде, указал наркому Калантай, который отдал соответствующий приказ оставить лаву в покое, потому что даже одна из колонн верующих прошла под окнами Смольного, он лично мог ее видеть. И хотя крестный ход пытались запретить, в общем, власти сделать они это не смогли. Но отцу-философу, конечно, это припомнили. Когда начался Красный террор, он был арестован вместе с двумя своими сыновьями, их поместили в здании Петроградской ЧК на Гороховой улице, сначала в тюрьме, но масса верующих пришла из Казанского собора, потребовала его освобождения, и тогда, испугавшись, что они освободят силы, чекисты перевели в Кронштадт на остров, там уже было невозможно верующим туда попасть, и, в общем, через несколько дней отца философа с двумя сыновьями расстреляли, причем сохранилось свидетельство очевидца этого расстрела. Тоже оно, конечно, памятное. В частности, сначала комиссар, который командовал расстрелом, спросил у отца философа, кого стрелять, его или сыновей. Он сказал, что сыновей, я сам в это время коленопреклоненно молился о них, и такое впечатление его облик оказал на расстрельную команду, что потом она в него отказалась стрелять, и комиссар, командовавший расстрелом, лично подошел и из револьвера в упор в голову его застрелил. Но вот и место этого убийства и захоронения до сих пор неизвестно. Приведу только один пример, еще что всего лишь 4-5 лет назад на территории Петропавловской крепости у нас случайно во время работ по устройству там автостоянки были... Во время раскопок были обнаружены жертвы Красного террора. После этого сначала 20 человек, потом стали изучать окружающую территорию. В настоящее время уже почти 200, 197 человек останки найдены. но в том числе там 20 подростков, можно сказать, с 14 до 17 лет, это юнкера, которые также подвергались арестам и расстрелам. Но, вероятно, не все еще, потому что не удалось найти 5 великих князей до настоящего времени. Известно, что их расстреляли тоже на территории Петропавловской крепости в период Красного террора в январе 1919 года, в том числе, например, великого князя Михаила Николаевича, известного историка, или великого князя Дмитрия Константиновича, владельца Константиновского дворца в Стрельне, который был к титрам Троицы Сергиевой пустыни. Вообще Константиновичи были наиболее верующими, если так можно сказать, из семьи Романовых, это ветвь великих князей. Ну и так далее. По подсчетам, опять же, Свято-Тихоновского университета, всего в 17-19 годах было расстреляно, было репрессировано, точнее, 20 тысяч священнослужителей и мирян, в том числе значительная часть членов Всероссийского поместного собора. Всего их было около 600, ну, в заседаниях принимало участие 564 члена, из них были репрессированы 171. Основной причиной подобных бессмысленных акций являлось засилие левацких военно-коммунистических настроений в тот период партийной советской среде. В надежде на скорую мировую революцию ее приверженцы старались как можно быстрее разрушить, как они считали, бастионы реакции в России, одним из которых полагали и религию. И руководство коммунистической партии была присуща склонность к монополии на безграничную власть и на господство во всех областях жизни, в том числе духовной. Церковь виделась им непримиримым соперником, который следовало безжалостно убрать со своего пути. Поэтому для подрыва духовного авторитета церкви в это время началось и прямое, если так можно сказать, вмешательство в ее внутреннюю жизнь, в ее каноны, а именно вскрытие, изъятие мощей, почитаемых святых. Начались эти акции с осени 1918 года, и, как принято считать, первой такой акцией было вскрытие и изъятие мощей преподобного Александра Свирского. Тогда это была Олонецкая губерния, а ныне тоже наша епархия. Я специально занимался этим делом. В архиве, где я работаю, есть соответствующее дело в фонде комиссариата внутренних дел. А именно в октябре 1918 года в Александро-Свирский монастырь, очень богатый, обширный, старинный, пришел отряд чекистов из Петрозаводска. Они изъяли там более 60 пудов серебра, то есть более около тонны серебра, в том числе старинные серебряные раки, в которых находились мощи Александра Свирского. Потом это все было безжалостно переплавлено, хотя там была раковица, подаренная царем Михаилом Федоровичем. В общем, уникальное произведение церковного искусства. А сами мощи изъяты. При этом был расстрелян настоятель Александра Свирского монастыря, архимандрит Евгений, еще 4 человека. А во всех газетах написали, что обнаружили восковую куклу. Но о том, что это было не так, свидетельствуют документы вот и Государственного архива. В частности, в конце 18 года была сформирована специальная комиссия в Петрограде для изучения этих мощей. Потом они были привезены в город, и я нашел в архиве тоже документы о том, что эта комиссия в начале февраля 1919 года изучала даже феномен нетленности мозга Александра Свирского. Они там поламывали череп и тому подобное. Но в эту комиссию входили и врачи военно-медицинской академии, что, по одной из версий, позволило потом уцелеть этим мощам и сохраниться им в ведомственном музее военно-медицинской академии. И в дальнейшем вышел уже позднее, под ней вышли и другие циркуляры, в том числе в 20-м году уже циркуляр наркомата внутренних дел о ликвидации мощей во всероссийском масштабе, как он назывался. После этого началась уже кампания по всей России, всего 21 году были изъяты 64 мощи, и иногда верующие оказывали очень упорное сопротивление, дело доходило до подавления их вооруженным путем. Впрочем, некоторым владыкам, особенно влиятельным, в некоторых епархиях удавалось их отстоять. Например, в 1919 году, когда предпринималась попытка изъять мощи Александра Невского, митрополит Петроградский Вениамин, обладавший тогда еще большим влиянием, он смог это предотвратить. И хотя в Петроград лично приезжал начальник 8-го отдела по отделению церкви от государственного комата юстиции Красиков, который возглавлял эту кампанию, но, тем не менее, даже ему не удалось провести тогда акцию. Владыка Вениамин лично к Зиновьеву обратился с посланием, и в условиях наступления белых войск на Петроград дважды в мае и октябре 19-го года они чуть не взяли город. Власти побоялись массового волнения верующих, и мощи тогда не изъяли. Также и в Белгороде владыка, священномученик Никодим Белгородский, он тоже сумел тогда отстоять от изъятия мощи. Ситуация изменилась в 1922 году, в период и массовой кампании по изъятию церковных ценностей, и проведения обновленческого раскола, и начала новых гонений на русскую церковь. Вообще на 22-23 годы приходится второй после времени Красного террора период наиболее ожесточенных репрессий. Также за это время погибло, по примерным подсчетам, практически столько же, сколько в период Красного террора, около 20 тысяч человек, в том числе более 1000 было расстреляно. По стране прошло 250 судебных процессов, один из крупнейших состоялся в Петрограде над митрополитом Вениамином. Он был расстрелян вместе с несколькими своими сподвижниками. Вот в этих условиях, когда уже Александра Невскую лаву, например, захватили обновленцы, естественно, что власти смогли наконец в ноябре 1922 года изъять мощи Александра Невского. Но в то же время все-таки были вынуждены прекратить подобные акции по всей России. Был соответствующий секретный циркуляр наркомата юстиции о том, что это вызывает слишком большое сопротивление, слишком большие неблагоприятные последствия, и, в общем, от этого нужно отказаться. Он тоже у нас в архиве сохранился. Тем не менее, единичные акции продолжались и в дальнейшем, вплоть до конца 1920-х годов. Ну, хорошо известно, правда, в некоторых случаях верующие прятали мощи, ну, вот, в частности, главу подобного Сергия Радонежского верующие отделили в Троице Сергиевой лавы и спрятали в окрестностях лавы и вернули ее только, когда уже оставшаяся часть мощей изъятая была возвращена церкви после окончания Великой Отечественной войны. А вот, например, мощи святого праведного отца Иоанна Кронштадтского власти решились изъять из гробницы только в 1926 году, когда Иоанновский монастырь был закрыт. Но часть монахинь все равно оставалась еще проживать в коридорах, поэтому они не решились вынести из здания монастыря мощи и провели тайную спецоперацию. Это стало известно благодаря рассекреченным документам. Все подобные решения согласовывались с ГПУ. И вот однажды, в 1926 году, Малый Президиум Петроградского совета принял устное решение, настолько секретное, что даже без занесения в протокол и только из переписки с ГПУ мы об этом узнали в конце 90-х годов, о том, что сначала присутствие родственников замуровать вход в храм-усыпальницу, а потом тайно через месяц ночью размуровать, гробницу уничтожить, а гроб захоронить под полом на глубине 2 метров и потом это место запетонировать, как будто ничего не было. И вход в храм-усыпальницу опять же замуровать. И вот в таком виде она до начала Великой Отечественной войны постояла, потом там бомбоубежище было устроено, и, соответственно, Монастырь возродился только в конце 80-х, но долго не было известно, что стало с мощами Саяна Кронштадтского. И когда эти документы были рассекречены в конце 90-х, то о них сразу же сообщили патриарху Алексею II. Он очень почитал отца Иоанна и его покоях в Иоанновском монастыре устроил свои покои, когда он приезжал в Петербург, там всегда останавливался. Он, собственно, был инициатором прославления в конце 80-х отца Иоанна Кронштадтского, возрождения Иоанновского монастыря, поэтому для него документы вот об этой тайной спецоперации и о том, что мощи не были уничтожены, а находятся там же под спудом, в храме усыпальницы, это была большая личная радость. Третий период массовых гонений на русскую церковь начался с рубежа 1928-29 годов. В это время, так называемого Великого Перелома, начало массовой коллективизации, раскулачивания, индустриализации и обострения классовых отношений в городе и деревне, и в период ликвидации так называемых непманов, кулачества, советские власти обрушивались на церковь, опять же усматривая в ней сторонницу эксплуататорских классов. Очень часто коллективизация в деревне начиналась с того, что приходил отряд агитаторов, закрывал церковь, разгонял священника, а потом уже только создавался колхоз. Именно в это время началось массовое закрытие не домовых, как раньше, а приходских храмов и окончательной ликвидации монастырей. Собственно, считается, что последние монастыри в Советском Союзе были закрыты как раз в начале 30-х годов. Ну, в частности, последний крупный монастырь, закрытый была Александро-Невская лавра осенью 1933 года. Но, как теперь стало ясно, что все-таки вплоть до 1937 года, еще, например, в очень глухом районе Боровического уезда Новгородской ныне области, сохранялся действующий монастырь, просто власти о нем забыли, там было всего 10 насельников, мужской монастырь маленький, и когда наконец о нем вспомнили, то вот тогда, в 1937-м, его не только закрыли, но и всех последних 10 насельников расстреляли. Таким образом, монастыри, в общем-то, уцелели только на тех территориях, которые входили в состав Прибалтики или Польши перед Второй мировой войной, например, Псково-Печерский монастырь, если брать нынешнюю территорию России, никогда не закрывался. Собственно, единственный монастырь у нас такой есть в настоящее время. Самым значительным был Большой террор 1937-1938 годов, который сопровождался и массовым закрытием храмов. Руководство антирелигиозной кампании возглавлял лично нарком внутренних дел Ежов. По стране прокатилась целая волна судебных процессов над священнослужителями, и к 1938 году церковные организации в СССР оказались в основном разгромлены. Только в 1937 было закрыто более 8 тысяч церквей, ликвидировано 70 епархий, викариатств, расстреляно около 60 архиереев. Вообще о общем количестве репрессированных архиереев существуют разные цифры, но по данным Свято-Тихоновского, было репрессировано 426 архиереев Московского патриархата, из них 247 расстреляно. Ну а всего, считая обновленческих и григорианских, вероятно, от 700 до 800 архиереев было репрессировано. Тут данные несколько расходятся. Насчет общего количества репрессированных тоже есть разная статистика. Ну вот я говорил, что, возможно, до полумиллиона, но по сведениям, по подсчетам комиссии по реабилитации Московского патриархата, в 1941 году было 350 тысяч репрессированных за веру, в том числе не менее 140 тысяч священнослужителей. А по данным специальной комиссии при президенте Российской Федерации, который возглавлял Яковлев по реабилитации жертв политических репрессий, говорилось, что как раз 200 тысяч священнослужителей было репрессировано, и еще 500 000 различных конфессий подверглась репрессиям, то есть всего за веру, ну, считай, не только православных, но и всех остальных верующих, до 700 тысяч, возможно, было репрессировано. Ну и больше всего в 1937-1938 году 165 тысяч, по данным той же комиссии Яковлева. Память о подвиге новомучеников всегда жила в Русской Православной Церкви, но возможность их прославления на родине появилась только в конце 1980-х годов. Хорошо известно, что первой прославлять новомучеников стала Русская Православная Церковь за границей. Наиболее массово это произошло в 1981 году, но были и последующие прославления. Например, в 1987 году прославили патриарха Викторина Добронравова, он сейчас и московским патриархатом также прославлен. А в 92-м году, в 90-м была создана комиссия по канонизации святых, а в 92-м году определением Архиерейского собора был установлен собор новомучеников и исповедников российских. При этом выявился целый ряд сложностей и проблем, которые сохраняют актуальности в наши дни. Одной из таких проблем, теперь я перейду ко второй части своего выступления, первой, пожалуй, проблемой является канонизация новомучеников первых 2 лет советской власти, прежде всего расстрельных в период Красного террора, о котором я уже рассказывал. До 2000 года было прославлено целый ряд таких первомучеников, однако затем их процесс их прославления фактически прекратился. Дело в том, что в 18-19 годах не оформляли следственные дела, отсутствуют протоколы допросов арестованных, акты расстрела и тому подобное. А это является сейчас обязательным условием для прославления. На мой взгляд, это является неоправданным в отношении первомучеников. Их мучения и смерть очень напоминают мучения христианских святых в Римской империи. Зачастую сохранились даже свидетельства людей, присутствовавших по их расстреле, чего не было, скажем, позднее, в второй половине 20-30-е годы, которые говорили об их мужественном поведении во время казни. Но, вот, как я уже говорил, эта проблема требует сейчас своего разрешения. Другой серьезной проблемой стала канонизация представителей так называемой правой оппозиции курсу примирения с советской властью, тогда заместителю патриарха, местоблюстителя, а потом патриарху, митрополиту, тогда еще митрополиту Сергию Старогородскому, прежде всего участников русифлянского движения, оппозиционного ему и советской власти, они получили свое название по имени ленинградского митрополита Иосифа Петровых, который был в 1937 году расстрелян. Движение возникло в 1927 году. Ранее, ну, если кто-то читал из вас туда Эммануила Лемешевского, Иоанна Сначева, они назывались раскольниками вплоть до середины 90-х годов, так считались в московском патриархате. Но затем, во второй половине 90-х, главным образом по инициативе митрополита Ювеналия, Крутицкого и Коломенского, произошла серьезная перемена в оценке участников этого движения. Их перестали считать раскольниками. По целому ряду причин было принято соответствующее решение. Но прежде всего, поскольку они, как и сторонники митрополита Сергия, считали единым главой церкви митрополита Петра Полянского, патриаршего местоблюстителя, священномученика, который был расстрелян только в 1937 году, и, как теперь видно из рассекреченных писем митрополита Петра, тому же митрополиту Сергию, он скорее стоял на точке зрения непоминающих, чем митрополита Сергия. И таким образом их взгляды были ближе к взглядам главы церкви, чем его заместителя. Ну и так далее. И с этого периода, с конца 90-х, началось прославление, стало возможным канонизация иосифлян. В частности, это произошло и на юбилейном Архиерейском соборе 2000 года. И, в частности, у нас Петербургской епархии, но не только, во многих других были прославлены иосифлянские деятели. Однако это не касается руководителя иосифлянского движения, самого митрополита Иосифа Петровых, архиепископа Димитрия Любимого, епископа Сергия Дружинина и так далее. До сих пор существует, ну, точнее, до недавнего времени, пока главная роль синодальной комиссии по канонизации играл Гуминдомаскин Орловский, существовала серьезная оппозиция прославления руководителей иосифлянского движения. Вот, надеюсь, в настоящее время эта ситуация изменится. Третьей важной проблемой остается недоступность для исследователям, в том числе даже членам комиссии по канонизации, целого ряда архивно-следственных дел, которые хранятся в архивах Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В результате в работе того, что многие дела были недоступны, в работе комиссии по канонизации в 90-е, начале 2000-х годов были допущены некоторые ошибки. Ну, прежде всего, эта недоступность касается Центрального архива ФСБ в Москве. Приведу только один пример. Несколько лет назад отмечалось 70 лет, в 2014 году, со дня кончины патриарха Сергия Старгородского, и была создана комиссия к этой дате Московского патриархата. Я тоже в нее входил, и мы начали готовить сборник документов, посвященных его памяти, и посчитали, что обязательно необходимо в этом сборнике опубликовать материалы следственного дела 1926-27 года. Дело в том, что митрополит – это один из ключевых таких моментов его биографии. Митрополит Сергий, уже будучи заместителем и фактически главой церкви, был арестован в конце 26 года и освобожден через несколько месяцев на определенных условиях. После этого он произошла легализация руководства патриаршей церкви, был создан синод легально при митрополите Сергии, была выпущена декларация лояльности советской власти. Но вот что произошло за эти несколько месяцев, каким допросом он подвергался, какие переговоры вел с Тучковым, который тогда возглавлял специальное церковное дело ГПУ, это все неизвестно. И мы хотели опубликовать материалы этого дела, естественно, и вот так и не смогли получить доступ к нему в Центральном архиве ФСБ, и так этот сборник документов в результате и не вышел. Ну, можно приводить и другие подобные примеры. То есть даже для руководства Московского патриархата, а нас поддерживал, естественно, митрополит Климент в подготовке этого сборника, некоторые документы до сих пор недоступны. Еще одним существенным затруднением является поиск места расстрела и захоронения новомучеников, что всегда представляло одну из главных тайн органов госбезопасности, в значительной степени не раскрытую до сих пор. Мне, в частности, сказали, что и под Пензой неизвестно это место захоронения и расстрела, поэтому тоже нельзя сейчас никакой там памятник или церковь построить. Ну вот у нас известно точно под Петербургом только одно такое место – Левашовская пустошь. Оно самое крупное вообще в Советском Союзе было. Там было расстреляно около 45 тысяч человек. Для сравнения, на Бутовском полигоне под Москвой 25 тысяч. Но только в этом году там, наконец, была открыта освящена церковь. И приведу еще некоторые такие примеры. Ну вот, в частности, как в конце 90-х годов было разыскано место захоронения знаменитого Соловецкого расстрела 1937 года в Карелии. В этот период, в 1937 году, был закрыт, наконец, Соловецкий лагерь особого назначения, самый, пожалуй, страшный в Советской России, там, где больше всего новомучеников погибло, в том числе архиереев, многих известных. И вот когда лагерь закрывали, часть заключенных отправили в другие лагеря. А те, кто представлял, как казалось, наибольшую опасность, в том числе и от епископов, они были, всего 1500 человек, были расстреляны. Причем известно, что расстреляны по документам двумя партиями. Одну партию 400 человек повезли на территорию Ленинградской области, и до сих пор точно неизвестно, где. Среди них, кстати, был и знаменитый богослов и философ Павел Флоренский. Сначала думали, что на Левашовской пустоши, но сейчас склоняется к версии, что на территории Свирских лагерей на востоке Ленинградской области. И опять же, это место точно неизвестно до настоящего времени. А вот большая часть, 1100 человек, и в том числе, например, епископа Алексия Буя, который возглавлял одно время Воронежскую епархию и был одним из наиболее известных иосифлянских деятелей, их вот расстреляли на территории Карелии. И место было найдено, с одной стороны, в результате поисков продолжительных, а с другой стороны, случайно. В архиве МВД Республики Карелия в Петрозаводске местным историком Дмитриевым он изучил следственное дело главного расстрельщика 30-х годов на северо-западе России некого Матвея. Он сам был арестован в конце 40-х годов. И вот, давая показания, подробно рассказал, как он проводил, по-моему, в 48-м году, как он проводил расстрел 37-го года вот этих узников Соловецкого лагеря, в том, что он вывез их в урочище Сандармох под Медвежьегорском. И, соответственно, после того, как удалось выяснить это место, там произвели раскопки, и теперь там мемориал, тоже храм, и правительство Карелии каждый год там проводит мероприятия, которые привлекают внимание широкой общественности. Но вот если бы не эта находка историка, то место бы до настоящего времени осталось неизвестным, поскольку, как я уже говорил, органы ФСБ так подобную информацию не предоставляют. Это, в общем-то, традиция довольно давняя, идет еще с 20-х годов. Я посмотрел сотни, если не тысячи архивно-следственных дел, и вот очень часто там есть акты расстрела с указанием точного времени до минуты, и даже фамилии тех, кто производил расстрел, но никогда не указано место расстрела и захоронения. Это дело специально, чтобы уничтожить память об этих людях, чтобы не сохранилось могил, и потом вот их знакомые, родственники или духовные дети, если это священнослужители, не приходили на их могилу. И, к сожалению, эту традицию во многом не удается прерывать и сейчас. Например, до сих пор точно у нас неизвестно, где захоронен священномученик митрополит Петроградский Вениамин, самый, пожалуй, почитаемый новомученик нашей епархии, расстрелян в 22-м году, ну и те, кто был вместе с ним расстрелян, ему даже в конце советского периода уже установили такую символическую могилу, крест сделали на Никольском кладбище Александра Невской лавры, но это крест кенотаф, он, естественно, там не похоронен. Даже вот как бы советские власти ничего не могли с этим поделать, воспрепятствовать. Сначала там деревянный крест установили, а потом металлический с терновым венцом, но подлинное место неизвестно, как я уже говорил, предположительно, это Ржевский артиллерийский полигон, и там в начале 2000-х проводились раскопки, нашли тела нескольких расстрелянных, но кому они принадлежат, в общем-то, так на 100% и неизвестно. Еще одной проблемой представляется признание московским патриархатом канонизации новомучеников, проведенной в 1981 и последующие годы Русской Православной Церковью за границей. Эта канонизация была проведена без невозможного тогда изучения следственных дел и вообще любых архивных документов на территории России. Вот это, в общем-то, прямо говорят и архиереи РПЦЗ, с которыми я достаточно тесно общался, в том числе с митрополитом Лавром еще, который особенно почитал священномученика Викторина Добронравова. Он знал его матушку лично. Это тот глава зарубежной русской церкви, при которой произошло воссоединение с московским патриархатом, восстановление канонического общения. Именно по его просьбе я написал житие отца Виктаина, изучил следственные дела, и затем он был прославлен уже и московским патриархатом. Так вот, в начале 80-х годов они, поскольку они не имели архивных документов, произошли разного рода ошибки в этих прославлениях, были и вопиющие случаи, поэтому автоматически признать всех прославленных ими невозможно. Ну, вот я приведу только два таких, пожалуй, наиболее громких примера таких ошибок. Ну, в частности, в 81 году был прославлен бывший настоятель Преображенского собора Петр Тихомиров. Это было известное дело Преображенского собора начала 30-х годов, по которому был расстрелян священномученик Михаил Тельцов, известный духовный писатель, поселянин Погожев. Тогда же был расстрелян как бывший настоятель собора и отец Петр Тихомиров, но он к тому времени уже снял сан, отрекся от Бога, и естественно, что никак не мог быть прославлен, но в зарубежной русской церкви об этом не знали. Или, например, в 81 году они также ошибочно прославили наряду с его братом, патриархом Измаилом Рождественским, который действительно был расстрелян, еще одного иосифлянского священника Михаила Рождественского, а думая, что он тоже погиб в заключении, а отец Михаил был еще жив и тайно служил в Ленинградской области. Он скончался только в 1988 году в городе Луге. И это последний иосифлянский священник, который служил в подполье, был лично рукоположен митрополитом Иосифом. Но потом, конечно, в зарубежной церкви об этом узнали, естественно. Но вот такого рода ошибки совершались. И после восстановления канонического общения, вот 10 лет как раз исполняется в этом году, в 2007 году это произошло в зарубежной русской церкви, было решено создать комиссию по как бы сопоставлению и взаимному признанию святых. Ну, наших святых, естественно, в зарубежной русской церкви тоже всех признали, а вот для изучения вопроса их, новомучеников прославленных, такая комиссия, конечно, была необходима, но к ней вошел профессор нашей духовной академии Санкт-Петербургской, патриарх Георгий Митрофанов, и эта комиссия так ни разу и не собиралась до настоящего времени, и эта проблема таким образом остается нерешенной. Насколько я знаю, это касается и Пензенской епархии, в частности, патриарх Николай Прозоров, ваш уроженец, и он был расстрелян в 1928 году и прославлен Русской Православной Церковью за границей, но вот его прославление не признано пока Московским Патриархатом. Еще одна интересная проблема – это то, что антирелигиозным гонениям в СССР подвергалась не только Русская Православная Церковь, но и другие конфессии, прежде всего христианские. Между тем, подвиг новомучеников различных конфессий изучен очень неравномерно. Ну, в частности, серьезно этим вопросом, помимо Русской Православной Церкви, занималась только католическая церковь. В других же церквях, например, в евангелической лютеранской, старообрядчестве, изучение подвига новомучеников практически находится в начальной стадии. Лишь в исключительных случаях в некоторых регионах проводилось комплексное исследование и пресень верующих различных конфессий. Естественно, инициатива была Русская Православная Церковь. В частности, у нас в Санкт-Петербургской епархии наша епархиальная комиссия по канонизации уже в 2002 году выпустила Санкт-Петербургский мартиролог, в котором были краткие биографии пострадавших за веру не только православных священнослужителей мирян, но и других существующих в регионе конфессий. В 2017 году, в этом году, вышло у нас новое существенное дополненное издание Санкт-Петербургского мартиролога. Отдельно вышел синодик, там уже третьим изданием, там, где только православные. И вот мартиролог, где и православные, и католики, и лютеране, вплоть до мусульман и буддистов. Между тем, нередко христиане различных конфессий вместе противостояли богоборческой власти, и этим также дают нам нравственный урок. Например, летом 1918 года благословение митрополита Вениамина Петроградского готовился крестный ход представителей всех христианских конфессий в защиту преподавания закона Божьего, сохранения преподавания закона Божьего в школах, и только жестокими репрессиями советской власти его удалось предотвратить. В 1921 году святейший патриарх Тихон в письме советскому правительству заступился за арестованных в Могилеве католических священников. Это письмо сохранилось в архиве. В свою очередь, Папа Римский и иерархи Англиканской церкви выступили за освобождение святейшего патриарха Тихона в 1923 году. И вообще, как сейчас принято считать историками нашей русской церкви, именно международная кампания в защиту патриарха Тихона не позволила советской власти осудить его и расстрелять, как первоначально планировалось, весной 1923 года. И в конце концов, как вы знаете, он был освобожден в июне 23-го, после чего и произошел крах обновленчества. Это совместное противостояние христиан гонениям за веру прослеживается до 1980-х годов. Известно, что и в начале 30-х годов был так называемый крестовый поход в зарубежных странах в защиту гонимой русской церкви и так далее. То есть, мне кажется, было бы уместно, чтобы наши епархиальные комиссии по канонизации в других епархиях тоже, раз сами эти другие конфессии не проявляют интереса, готовили вот такие вот мартирологи всех репрессированных за веру, пострадавших за веру. Еще одной проблемой является написание икон священномучеников. И поскольку фотографии их зачастую не сохранились, а если сохранились, то в следственных делах. Поэтому, опять же, встает вопрос о необходимости получить доступа, максимально полного доступа к этим следственным делам и возможности совершать перефотографирование изображений новомучеников. Ну вот мне уже говорили, показывали издание Пензенской епархии, что в 2000-е годы, к сожалению, здесь тоже была тяжелая ситуация, был ограничен доступ к архивно-следственным делам, но в последнее время ситуация изменилась, и также и в Пензенском архиве ФСБ возможно получить доступ, и в том числе к фотографиям священномучеников. Есть и другие проблемы, например, канонизация тех, кто так или иначе не выставил на допросах, дал показания о других людях или вольно или невольно сотрудничал с органами следствия, а возможно и с органами НКВД. Поэтому причинам, например, было отказано в канонизации таким почитаемым церковным деятелем, как митрополит Мануил Лемешевский. Он очень почитается в Самаре, ну, частью верующих, насколько я знаю. До настоящего времени они неоднократно понимали вопросы его канонизации, но хотя он сам 7 раз подвергался арестам, но тем не менее давал откровенные показания на допросах. Я только часть его дел следственных смотрел, в частности, первое дело 1923 года, которое он возглавлял Петроградскую епархию в качестве епископа Лужского. Уже тогда он давал достаточно откровенные показания. Потом, после освобождения Соловецкого лагеря в 1927 году, вероятно, стал сотрудничать с органами госбезопасности, но в то же время продолжать какую-то оппозиционную деятельность. В общем, у него сложная биография, но, естественно, что невозможно таким образом его прославление. Или, например, другой пример. Это тоже известный в Москве такой старец Самсон Сиверс. Много было предложений в комиссию по канонизации, по его пославлению, но он тоже давал различные откровенные показания на допросах, которые делают невозможным его канонизацию. Знаете вы, наверное, что несколько лет назад по инициативе игумена Дамаскина Орловского более 40 человек, их имена были удалены для общецерковного почитания в результате вот некоторых новых находок в архивно-следственных делах. И порой это сопровождалось достаточно скандальными акциями, например, изъятием мощей епископа Василия Кинешемского, который лично произвел игумен Дамаскин Орловский и увез их, несмотря на некое противодействие верующих. Вероятно, эти акции были ошибочными, и сейчас принято решение, что эти новомученики будут пользоваться местным церковным почитанием, то есть не произойдет их деканонизации, а вот утратив общее церковное почитание, они станут месточтимыми святыми. Одна из, как мне представляется, тоже проблем – это относительно малое количество прославленных женщин, новомучениц, а между тем они подвергались не меньшим репрессиям, чем мужчины. В частности, количество репрессированных монахинь даже превосходит, по-моему, в 3 раза количество репрессированных мужчин-монахов. И очень много пострадало иммерянок, тысячи жен, невест, духовных дочерей следовало за своими пастырями в ссылках и помогала им, как могла. Между тем, известно очень немного таких имен, 200 с небольшим всего. Ну, хотя их были тысячи, несомненно. Для сравнения, за декабристами последовали в Сибири только 9 жен и 2 невесты. То есть это более, гораздо более массовое, неизмеримо более массовое явление. Но вот пока всего несколько процентов из прославленных новомучеников составляют женщины. Ну, мне очень приятно, что у нас в Санкт-Петербургской епархии все-таки такие случаи были. Вот, в частности, прославлены 2 новомученицы, члены Александра Невского братства, княжна Кира Оболенская и Екатерина Арская. И они пользуются большим почитанием. У нас есть музей приходской, посвященный новомученикам. Там есть сейчас экспозиции, где выставлены их какие-то вещи и рассказано о них. Вот упоминал я вам Марию Гатчинскую, преподобную мученицу, и есть и другие примеры, но вот существуют некоторые епархии, где в соборе новомучеников нет ни вообще ни одной женщины, и это, конечно, неправильно. Хотел бы отметить еще такую особенность, что когда я изучал дела Большого террора 37-38 годов, ну, наиболее жестокие репрессии, допросы, пытки. Пытки применялись повсеместно тогда уже, практически в каждом случае. И женщины оказались в этих условиях гораздо более стойкими. Подавляющее большинство мужчин, они, в общем, так или иначе признавали свою вину, очень редкие выдерживали эти пытки. А вот женщин, монахини особенно, просто было массовым явлением, что они отказывались признавать какие-либо обвинения. И вот тем более они достойны прославления. И, наконец, последняя проблема, что до сих пор, я уже отчасти об этом говорил, неизвестны действительные масштабы репрессий верующих в Советском Союзе и общая цифра приблизительная, и даже конкретные какие-то факты тоже далеко не всегда известны. Так, например, в Свято-Тихоновском университете его ученые считает, что самый массовый арест верующих за один день состоялся в Москве и затронул 330 человек. Между тем, вот у нас в Ленинграде, в так называемую «Святую ночь», об этом верующие всегда потом помнили, 17 на 18 февраля 1932 года были арестованы практически все еще остававшиеся в городе монашествующие, связанные с ними членами братств, всего около 500 человек. Их разбили примерно на 10 дел по 50 человек, в том числе самое крупное было дело Александра Невского братства, по нему 92 человека пошло. То есть вот за одну ночь арестовали около 500 человек. Вероятно, были и в других регионах такие же массовые аресты священнослужителей, но вот о них еще мало известно. Спасибо за внимание.
Благодарим Михаила Витальевича. Наверное, никогда такого мы не слышали, обстоятельного, подробного, серьезного анализа. И, конечно, очень интересно, вопросы уже поступают, письменные вопросы. Пока я передам один письменный вопрос. И мне бы хотелось также задать свой интересующий вопрос по братству. Известно, что Михаил Витальевич занимается также и истории братств. У нас также был братство православных христиан, которое возглавлял священный мученик Иоанн Помер. Как раз не возглавлял, вернее, а был тайным руководителем, как бы был руководителем мирянин. Вот скажите, пожалуйста, кто был руководителем Александро-Невского братства и какова была все-таки структура, то есть чем они занимались в своей сути?
Спасибо, да. Именно Петроград стал после революции, пожалуй, главным центром братского движения вообще в масштабах нашей страны. После революции, когда церковь стала не господствующей, как раньше, официально, а гонимой, к ней пришли тысячи новообращенных, в том числе многие видные представители интеллигенции. Они пошли и в еще остававшиеся действующие монастыри, и вот стали создавать новые организации, такие как братство. В свое время, когда я изучал, например, историю Иоанновского монастыря, то я обратил внимание на существенное изменение состава монахинь. До этого были исключительно крестьянки, верхний слой игуменья, казначея были из купечества. А после революции там появились актрисы, учительницы и тому подобное. И вот уже в начале 18-го года было создано целый ряд таких братств, в основном из представителей интеллигенции. Ну и, естественно, также наиболее активных прихожан. И, как я вам говорил, первым в январе 1918 года было создано Александро-Невское братство, первоначально для защиты лавы. Они обязались, клялись, точнее, до крови стоять, день и ночь охранять лаву, но потом, когда советские власти отказались от попыток ее ликвидации, братство стало в дальнейшем развиваться и получило благословение патриарха Тихона. Чудом сохранилась даже подлинная грамота патриарха Тихона, которую он осенью 1918 года передал Александро-Невскому братству. Так вот, святыню сберегли верующие, несмотря на все гонения. И деятельность братства со временем стала очень разнообразной. Ее основателями и руководителями были три замечательных человека. Тогда это были иеромонахи Александра Невской лавы, будущий митрополит ленинградский Гурий Егоров, он единственный уцелел из руководителей братства, священномученик архимандрит Лев Егоров, его брат, и архиепископ Иннокентий Тихонов, который был расстрелян уже в 1937 году как архиепископ Винницкий. Вот они, что называется, пошли в народ, они были популярны еще до революции своей проповедью на окраинах города. И митрополит Вениамин предоставил распоряжение братства свою собственную крестовую церковь, где они проводили свои богослужения и активно участвовали в этих богослужениях. У них была особая одежда там братская, там белые платочки и белые, особые покрой платью у девушек и тому подобное. Они устраивали крестные ходы и какие-то занятия с детьми, поскольку преподавание закона Божьего было запрещено в школах уже в 18 году. Они основали там десятки кружков детских. Далее они занимались широко благотворительной деятельностью, помощь прежде всего арестованным, заключенным. У них был даже свой философский кружок. Проводились какие-то, выпускалась у них миссионерская хроника печатная, на машинке печатали, распространяли. Это стало основой для создания такого общебратского движения в городе. Возникло около 20 братств, которые провели даже две общебратские конференции в Петрограде. Все это было до 1922 года. Потом, после начала репрессий, казни митрополита Вениамина, было создано общебратское дело, когда были репрессированы руководители всех братств. И единственным в дальнейшем, уже после 23-го года, сохранилось именно Александра Невская. Оно ушло частично в подполье, частично нет. Создало несколько монашеских общин, поскольку новые монастыри создавать запрещалось, и даже старые закрывались. Вот возникло несколько женских монашеских общин, и даже попытка создания мужского монастыря. В общем, деятельность была очень разнообразная. Все это продолжалось до 32-го года. Уже дальше, в начале 30-х, в подполье. Потом вот это дело Александра Невского братства. Но даже после разгрома, когда весь и старший слой братчиков был уничтожен, и даже почти все руководители, и к тому времени там было более 10 священнослужителей, руководителей братства, уцелел лишь тогда архимандрит Гурьегов. Он приехал в Среднюю Азию, и там тайно в подполье воссоздал, можно сказать, какой-то филиал Александра Невского братства. Эта тайная община просуществовала до 1945 года, когда стало возможно выйти из подполья, и архимандрит Гурий был назначен первым настоятелем возрожденной Троицы Сергиевой Лавры под Москвой, и вскоре возведен сан епископа, митрополита. И вот из Александра Невского братства вышло больше всего архиереев, чем из любой другой общественной организации. Хотя старший слой братчиков был уничтожен, но уцелели вот эти дети-подростки. Они помнили о своем братском прошлом, ну и поддерживали связь, насколько возможно, с владыкой Гурием. И последний из этих вот членов Александра Невского братства был ярославский архиепископ Мирхей Хархаров. Он скончался в 2005 году относительно недавно, и всегда помню, что вот он вышел из Александра Невского братства и издавал там труды. Его предшественником был митрополит ярославский Иоанн Вендланд, тоже выходец из Александра Невского братства. Можно вспомнить архиепископа Никона Фомичева, члена братства, и архиепископа Михаила Мудьюгина, его мать была членом Александра Невского братства, активно даже подвергалась арестам и так далее. То есть 5 или 6 подростков, детей из этого братства в дальнейшем стали видными архиереями Русской Православной Церкви. Так что его история уникальна. Я говорю так подобно, потому что сейчас, через несколько месяцев, исполняется 100 лет Александра Невского братства. 1 февраля 1918 года выйдет и книга, и конференция пройдет у нас в Петербурге. А можно я отвечу на письменный вопрос? Также вопрос, известны ли вам случаи деканонизации? Спасибо. Но я частично уже говорил о том, что 42 или 43 таких случаев было, когда изъяли из общецерковного почитания, но это не было в полном смысле слова деканонизации. И приводил вам наиболее скандальный пример епископа Василия Богоявленского, кинешмского, такого почитаемого очень владыки в Кинешме. Ну, был еще один архиерей Ювеналий Масловский, который тоже такую же участь испытал. Но теперь они считаются местночтимыми святыми. А остальные – это протоиереи, миряне.
Михаил Витальевич, у меня два вопроса. Вот первый, это уж раскоснулись сейчас деканонизации. Ну, там понятно, конечно, если они обнаружены новые документы, где они как-то себя не с той стороны показали, тут вроде все понятно. Есть другие примеры. Ну, например, В Воронеже прославлен архиепископ Тихон Никаноров, он бывший управляющий Пензенской епархией до революции. В общем, достаточно уважаемый человек, но его прославили, потому что сохранилась как бы легенда о том, что его в пасхальную там ночь или после пасхальной ночи повесили в монастырском соборе на царских воротах, ну и отсюда все пошло-поехало. Не так давно местный краевед Акиньшин, он нашел документы, что он, в общем-то, благополучно своей смертью скончался в 23-м году, буквально в это же самое время. Но своей смертью. То есть, в принципе, тут даже не то, что новомученичество, здесь и, по сути дела, исповедничества как такового нет. Хотя, как я говорю уже, он человек у нас и на кафедре достаточно, так сказать, уважаемый был, и у них наверняка. То есть тут, естественно, вопрос, вроде он ничем себя не запятнал, но поскольку он не проходит по любым параметрам в ранг святых, по сути дела, нужна его деканонизация. Хотя деканонизация достаточно уважаемый человек, она уже само по себе мероприятие такое достаточно потенциально шумное. И вот как вот в этом случае? Вот, есть ли какие-то там у вас в комиссии вот на этот счет какие-то решения, постановления? Там? Сейчас я еще...
Да, это очень сложный случай, но все равно принятое решение, насколько я знаю, вообще деканонизации не проводить как таковую, потому что это очень болезненно, так как уже и многие люди приняли монашеский постриг в честь этого святого или были крещены в честь него, сколько уже несколько лет прошло после канонизации, и, естественно, эти люди будут страдать незаслуженно. Просто вот их убирают из общецерковных святцев.
Понятно. И второй вопрос по сути, по поводу Александра Невского братства. Для нас вот, наибольший интерес представляет член этого братства, профессор высших богословских курсов в Петербурге Порфирий Петрович Мироносецкий, уроженец Мордовского Качима Пензенской, Сновоборского района Пензенской области теперешней. До революции он был член священного училищного, что там у них было, училищный, как-то назывался, ну, управление или что, священного синода, редактор журнала «Народное образование». Для Пензы он, по сути дела, для Пензенской губернии, он, по сути дела, является просветителем мордовского народа, потому что он с братом, с отцом открыл первую церковно-приходскую школу вот в том восточном районе Пензенской области теперешней, где, по сути дела, одна мордва проживала. Вот. И, но из всех источников известно, что он был арестован вместе с членами Александра Невского братства, заключен в тюрьму, и там во время допросов, ну, вот, скончался.
Да, я смотрел это
дело. Да, вот да, интересно, так... есть ли какие-то вообще документы о его допросе? Потому что у нас ничего нет вот того периода. Или же просто вот его поместили, он скончался, и ничего, следов никаких нет. Потому что нам как-то хотелось этот вопрос, ну, может быть, канонизации его. Потому что человек удивительный. Мы же до сих пор вот на богослужении поют церковные хоры, заповеди блаженства на его там, значит, музыку положены. То есть церковный композитор, он вообще удивительный человек. А вот мы ничего, по сути дела, о нем подробности не знаем советского периода этого.
Да, я с вами полностью согласен, что удивительный человек, это полностью, конечно, достоин канонизации. Я вам говорю, что я смотрел это дело, и, насколько я помню, там есть протоколы его допросов, но я их, к сожалению, не копировал, и поэтому предоставить их вам не могу. Я не знаю, дадут ли мне возможность еще раз это дело посмотреть. Я его изучал еще в конце 90-х годов, когда были менее строгие правила и не закладывали там конвертами разные части дела. Ну, вот есть, это называется архив управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Я вам могу номер дела потом сказать. И они просят обязательно указывать в запросе фамилию, имя, отчество, место, год рождения. Они, в принципе, отвечают на запросы, то есть по почте. Если написать, то они могут вам даже без выезда в Петербург прислать ответ с сведениями какими-то.
Спасибо большое за ответ. И пока у нас там, по-моему, один
еще одна записка
вопрос.
Есть.
Я бы хотела еще раз напомнить, что... наверное, уникальная возможность задать все вопросы, связанные с новомучениками Михаила Витальевича. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь. Такая возможность редко представляется. Да, есть у нас собственный вопрос.
У меня вопрос по поводу доверия следственным документам Алексея Петровича Цыбушева. Ну, я, к сожалению, ничего не могу сказать, потому что я совершенно с этим делом не знаком. Да.
Вопрос не по поводу Арцебушева. Это Алексей Петрович, недавно скончавшийся узник ГУЛАГа в 98 лет. И он писал патриарху, имеет свое мнение по ситуации. Говорит о том, что нельзя доверять следственным документам, зная по себе многосуточные допросы, пытки и ложные документы, которые ради очернения верующих. Вот почему опираются исключительно на документы и насколько им можно до конца доверять? Ваше мнение хотелось бы услышать.
Спасибо за интересный вопрос. Это действительно во многом ключевой момент и очень важный. Но прежде всего хотел бы отметить, что следственное дело следственному делу рознь. Нужно главное, что, на мой взгляд, необходимо, это профессиональный опыт человека, который изучает следственные дела. Он должен быть, во-первых, историком, во-вторых, иметь значительный опыт в этом вопросе, представлять себе реальную ситуацию в церкви, в епархии, и уметь сопоставлять эти следственные дела с другими документами. Нужно обязательно привлекать по возможности весь комплекс материалов из государственных архивов, из нарративных источников, то есть воспоминаний и тому подобное, писем, дневников. Но нельзя сказать, что, во-первых, что архивно-следственное дело – это полностью сфальсифицированный материал. Вот особенно в 1920-е годы, там во многом еще звучат даже в показаниях, записанных в протоколах допросов, подлинные голоса священномучеников, исповедников, и очень часто их записывали слово в слово. Ситуация начала меняться где-то с 1929 года, когда действительно многие дела стали искажаться, фабриковаться. Но тем не менее, даже еще и в начале 30-х годов во многих случаях записывали более или менее близко к тексту показания. Ну, конечно, далеко не во всех арестованных. И, наконец, дела большого тела 37-38 года, они уже в основной массе сфальсифицированы. Вот существовал даже типовой образец допроса, протокола допроса, я знаю, что он существует в одном из архивов, который ссылался по местным правлениям НКВД, и там просто подставлялись необходимые имена, какие-то факты, то есть и следователи целиком порой писали от начала до конца протокол допроса, и в общем, нужно было только заставить пытками или там другими мучениями подследственного подписать этот протокол допроса, потому что тогда доминировала такая точка зрения, что если человек согласился, подписал, то значит не нужно уже никаких других доказательств. Это была позиция генерального прокурора Вышинского. Но даже в этих делах конца 30-х годов, во-первых, существуют показания свидетелей, которые не всегда сфальсифицированы. Там же не только протоколы допроса обвиняемых. Потом есть так называемые вещдоки. Это конфискованные при аресте людей письма его, какие-то рукописи. Например, в следственном деле там Павла Флоренского есть некоторые его рукописи или то, что он там считал возможным написать следователю свои мысли об устройстве государства и так далее. Это не сфальсифицировано, это он сам писал. То есть даже в делах 1937-1938 года можно найти большой, интересный, подлинный материал. Но для этого нужно иметь вот профессиональное чутье. И уже когда ты просматриваешь сотни следственных дел, ты видишь, где это фабрикация, где это, так сказать, задание, как бы типовое задание властей и где и отличать подлинный голос новомученика?
Благодарим за очень хорошие вопросы. Действительно, для нас это сейчас актуально. У нас епископ Ираклий, готовятся документы по прославлению, тоже 36-37 год, последние годы. Вот поэтому для нас это актуально. И вот я вижу вопрос от студентки. Пожалуйста, Юля.
Можно погромче?
Скажите, пожалуйста, а вот изъятые в 1918 году мощи Александра Свирского, в каких условиях они хранились в годы богоборчества и как были потом найдены?
Ну, прежде я хотел бы отметить, что больше всего мощей, возвращенных потом русской церкви, сохранилось у нас в Петербурге, в Музее истории религии и атеизма в Казанском соборе. Они уже были после войны не в экспозиции, а в запасниках. В частности, были попытки их уничтожить. Ну, например, я нашел письмо Бонч-Буевича, тогда директора музея, в 1948 году он писал Капу, председателю Совета по делам Русской Православной Церкви, о том, что необходимо уничтожить все мощи, которые у них в музее хранятся в запасниках, и были свезены из других антирелигиозных музеев, закрытых тому времени. Но, например, мощи Асафа Белгородского чудом уцелели, их спрятали на чердаке Казанского собора. Один из сотрудников музея, завернув в холст под слоем угля, и, к счастью, он был еще жив в конце 80-х, и вспомнил, показал это место. А мощи, например, Серафима Саровского или Александра Невского или Соловецких чудотворцев, они сохранились в запасниках этого музея. С мощами Александра Свирского другая ситуация. Я уже рассказывал о том, что они были перевезены в Петроград, изучались в 19 году специальной комиссии, но последние документы, которые мне удалось найти, относятся к маю 1919 года, и после этого их судьба была неизвестна. И вот во второй половине 90-х годов, еще до возвращения Александра Свирского монастыря, возник там рядом новый женский Покровско-Тервенический монастырь, и одна очень активная монахиня, инокиня Леонида, она стала заниматься их поисками, обратилась и в наш архив, я ей помогал. И то, что в составе комиссии были врачи военно-медицинской академии, навело ее на мысль обратиться в военно-медицинскую академию. И там оказалось, что там существует ведомственный закрытый музей. И вот там, в запасниках музея, на полке была обнаружена, даже не внесенная в инвентарную книгу, только прикрытая тоже тряпочкой, некое нетленное тело. И вот появилась такая версия, что директор военно-медицинского музея, он действительно входил в эту комиссию по исследованию мощей, что он, понимая ценность их после окончания изучения, решил сохранить и спрятал фактически в запасниках музея, и даже вот не внес в инвентарную книгу, и таким образом они там 70 лет на полке пролежали. Ответила я на ваш вопрос? Ну, у нас, ну, это далеко не единственный случай, когда сотрудники музея спасали те или иные святыни. Самая, пожалуй, такая впечатляющая история, которая меня в свое время поразила, это судьба мозаик храма Спаса на водах. Был у нас в Петербурге такой храм в честь русских моряков, погибших во время русско-японской войны в Цусимском сражении. Это была как бы их коллективная могила. Туда приходили вдовы моряков, там были изумительные мозаики. И, но, тем не менее, этот храм взорвали в начале 30-х годов по личному указанию Кирова, первого секретаря Ленинградского обкома. Он даже наблюдал взрыв со стороны с другого берега Невы. И вот этим взрывом мозаики были выброшены, в том числе и купол храма с Христом, шествующим на водах, вот на дно близлежащего канала. И даже у одного из писателей ленинградских, Коневского, есть такой рассказ, что он шел и вдруг увидел, что с дна канала светится лик Христа сквозь воду. И вот он не понимал, откуда это, потом догадался, а потом это куда-то исчезло. И только в 90-е годы выяснилось, что один из сотрудников Русского музея, Морозов, он раньше был послушником Александра Невской лавы, а потом стал старшим научным сотрудником этого музея, фактически совершил подвиг. Он где-то смог раздобыть подъемный кран, это в 30-е годы, в общем, тайно от начальства своего музея, тем более от городских властей, поднял эти огромные куски, с одной стороны, бетона, с другой вот мозаики, с дна канала, и спрятал в подвале русского музея, повернув мозаиками к стене, а арматурой сверху, чтобы никто не догадался, что это вот изображения такие. Таким образом, они в подвалах русского музея, тоже, естественно, нигде не внесенные в инвентарную книгу, простояли, просто огромные мозаики, до начала 90-х годов. Потом вот были там обнаружены, и выставка их уже прошла в военно-медицинской академии. И когда, может быть, возродят этот храм, они вернутся на свое историческое место. То есть были совершенно удивительные подвиги, которые совершали люди, спасая святыни. И, в общем-то, рискуя жизнью.
Да, действительно, подвижники были люди, искренне верующие, стойкие воины. Есть ли еще вопросы из зала? Мне бы хотелось задать тоже вопрос. Вот, Михаил Витальевич, вы так долго уже работаете по теме новомучеников. Один из первых, кто это начал делать в начале 90-х. Мы говорим о том, что сейчас время благоприятное для их почитания, для увековечения. Но, к сожалению, как мы смотрим и на примере, вот очень мало людей, очень мало наших соотечественников знают об их подвиге, почитают и молятся им, и воспитывают своих детей в их духе. Вот как вы считаете, что необходимо для того, чтобы их память жила в сердцах, какие меры, что нужно обратить на что внимание, и что может действительно помочь?
Мне кажется, тут несколько направлений для работы. Это, прежде всего, в приходах, там, где служили эти новомученики, нужно почитать их память, нужно стенды какие-то делать, в приходских листках о них писать, по возможности проводить какие-то вечера памяти, конференции, ну, может быть, и на епархиальном также, даже уровне, вот то, что вы тоже сейчас делаете, естественно, на средствах массовой информации о них писать. А другое направление работы – это привлекать школьников, подрастающее поколение, это тоже устраивать вечера их памяти в школах, может быть, участвовать в краеведческом движении, чтобы школьники участвовали, писали тоже они какие-то школьные работы. Мы уже с вами говорили, что в принципе, в некоторых регионах такое есть, даже и у нас в Петербурге проходит ежегодно конференция «Анциферские чтения», такая краеведческая с церковной секцией. Есть специальные для школьников такие конференции, и даже по итогам написания работ они получают какие-то премии за лучшие работы, краеведческие дипломы и так далее. Вот этим всем у нас занимается специальная организация, общество краеведения, которое в бывшем 20 пионеров, в Ванечковом 20 на Невском проспекте располагается, и в этих стенах и проходят эти мероприятия. Ну, естественно, что могут быть и какое-то привлечение городских властей, если вот если под Пензой в конце концов появится такое место захоронения, почитания новомучеников, то там может быть построен храм их памяти и ежегодно устраивать тоже какие-то крестные ходы туда, так и тому подобное.
Спасибо большое за вдохновение, наверное, нам какой-то импульс сил, потому что действительно для нас это очень важно. Спасибо вам за такую чудесную встречу. Дай Бог, чтобы она осталась в сердцах каждого из нас и смогла сподвигнуть на стойкость веры и на то, чтобы мы смогли ее исповедать, так же, как наши новомученики. А сейчас я хотела бы, конечно, предложить поблагодарить Михаила Витальевича, спеть «Достойно есть» и сделать общее фото вместе с ним. Это такая уникальная возможность на сцене актового зала. Пожалуйста, «Достойно есть».